Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 4, стихи с 5 по 8. Искушение, связанное с мирской славой.
Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пожалуйста, откройте 4 главу. Мы продолжим изучать искушение нашего Господа в пустыне. И вот в повествовании Евангелиста Луки мы подошли ко второму искушению. Первое искушение, как вы помните, было связано с чем? С физическими нуждами. Наш Господь уже провел 40 дней в страшном безлюдном месте, пустыне Иудейской, где ночью достаточно прохладно, а днем очень-очень-очень жарко. Дикие животные, ядовитые змеи, скорпионы, нет пищи, нет крыши над головой, нет какой-либо мебели, поэтому приходится спать на земле, нет, понятное дело, регулярной смены одежды, очень тяжело, сильное чувство голода и, возможно, уже такое серьезное обезвоживание организма. Испытание еще не закончилось, испытание в пустыне еще не закончилось, куда Иисуса привел Дух Святой, и все это соответствовало воле Отца. Так вот, это испытание еще не закончилось, а дьявол уже предложил его завершить досрочно, дьявол уже предложил завершить его раньше времени. Как? Очень просто. Он предложил превратить камень в хлеб и насытиться. Вели этому камню сделаться хлебом. И, судя по ответу Иисуса, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим, судя по ответу Иисуса, дьявол делал акцент в своем искушении как раз на угрозе жизни. Если не превратишь камень в хлеб, то что произойдет? Умрешь, наступит смерть. Голодная смерть. Ты смотри, только собирался совершать публичное служение, так долго к нему шел, 30 лет земного пути, только начал совершать публичное служение, получил чудесное подтверждение своих полномочий от Духа Святого и Бога Отца сразу после крещения. И что теперь? И что теперь? Вот такая банальная смерть от голода в пустыне. Банальная смерть от голода в пустыне. Ничего не исполнишь, что тебе повелел Отец. Ну, неужели ты это допустишь? Ну, преврати камень в хлеб и утоли голод. Ну, это единственное разумное решение. Господь отверг данное искушение лукавого. Он не прекратил испытание раньше срока, намеченного Отцом, и продемонстрировал твердую веру в то, что физическая жизнь человека зависит в первую очередь от Бога, а не от наличия продуктов питания. Бог продлевает жизнь человека. Кстати, поэтому Иисус еще и не умер 40 дней, находившись в посте в пустыне, потому что Бог хранил и продлевал его жизнь. Вслед за искушением, связанным с физическими нуждами, а как мы говорили в прошлый раз, голод, нужда в пище и питье – это, наверное, самая острая физическая нужда человека, да? Вслед за искушением, связанным с физическими нуждами, ну и к этой нужде еще можно добавить, что нет крыши над головой, да, нет мебели, ну нет никаких благ цивилизации, дикие звери, очень трудная испытание, очень такое неподходящее для жизни место, пустыня Иудейская, жара, холод. И вот вслед за искушением, связанным вот с такими физическими нуждами, Лука представляет искушение, связанное с мирской славой. То есть сатана попробовал, если он не отступит от замысла Божьего под давлением физических нужд, хорошо, здесь он не отступил. Тогда лукавый пытается с другой стороны зайти. Ну хорошо, тогда теперь давайте прельстим, давай прельстим его мирской славой. И вот об этом искушении мы давайте прочитаем с вами у Евангелиста Луки, 4 глава, стих 5-8 прочитаем о том, как сатана искушал Иисуса мирской славой, и что наш Господь ему ответил. Луки 4-5-8. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Вот такое искушение. Лукавый предлагает мирскую славу в обмен, ну, на небольшую услугу. Ну, просто поклонись. Просто поклонись, и все царства мира будут твоими. Вот такое искушение. Вообще, истории о заключении договора с дьяволом, они хорошо известны. Человек якобы продает душу дьяволу в обмен на богатство, власть, знание или здоровье. Сам договор с дьяволом заключается, и он может быть устным или письменным. Устный договор заключается путем произнесения какого-либо обещания или заклинания или участия в определенном ритуале для привлечения демонов либо сатаны. Письменный договор также состоит в привлечении демонов либо сатаны, но при этом он включает в себя определенный документ. Как правило, пишется данный документ кровью человека, заключающего такой договор. В некоторых случаях применяется кровь животных или же красные чернила. Со времен Средневековья сюжет, где человек заключает договор с дьяволом ради каких-то выгод, такой сюжет отражается во многих литературных произведениях, а также в искусстве. Я уверен, вы когда-то непременно об этом слышали. Ну, например, в известной философской драме «Гёте Фауст». Главный герой, профессор Фауст, испытывает разочарование, испытывает неудовлетворенность ограниченностью тех знаний, которые он смог почерпнуть в процессе жизни из книг. Понимая, что многие знания для него все же недоступны, он решается, приняв яд, покончить жизнь самоубийством. Однако звон церковного колокола заставляет его передумать в последний момент. Далее, прогуливаясь по городу со своим учеником Вагнером, Фауст находит собаку и приводит ее в свой дом. Собака принимает образ человека и оказывается злым духом Мефистофелем по имени Мефистофель. Злой дух обещает разочарованному Фаусту вновь испытать радость жизни. Радости жизни. Плата за это – душа Фауста. И свой договор они скрепляют кровью. И дальше, вот, скажем так, по мотивам этого произведения Гёте пишутся картины, также пишутся другие литературные произведения. Он вдохновляет Булгакова, ну и других писателей. В общем, это как бы такая вот тема, это классика, да, в какой-то мере. Это такая классическая тема, когда кто-то заключает договор с дьяволом в обмен, значит, на какой-то успех, здоровье, богатство или радости жизни. Сегодня в интернет-пространстве немало предложений от разных колдунов и магов, обещающих успех и богатство в обмен на заключение договора о продаже своей души дьяволу. И даже существуют уголовные дела, расследования. Человек перечислил такую-то вот сумму такому-то магу, чтобы заключить договор с дьяволом. Значит, маг обещал ему богатство, успех и процветание, а ничего не получил и деньги не возвращает. Ну и там различные такие вот проблемы, различные такие трудности возникают у людей, которые занимаются всеми этими ужасными вещами. Джон Леннон считается одним из самых популярных музыкантов 20 века. Он один из основателей и участников группы «Битлз», которую многие эксперты называют самым известным музыкальным коллективом 20 века. Так вот, еще до своей популярности Джон Леннон говорил: «Я знаю, Битлз будут иметь такой успех, какой не имел ни один рок-н-ролл-музыкант, ни одна группа, ведь я ради успеха продал душу дьяволу». Канье Уэст, американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и миллиардер, он выиграл, кстати, 22 премии Грэмми, это очень много. Так вот, этот музыкант получил признание критиков и неоднократно был назван одним из величайших артистов 21 века. Изначально Канье Уэст считался рядовым исполнителем, а затем вот как-то неожиданно его карьера взлетела вверх. На одном из концертов он заявил: «Я продал свою душу дьяволу. Я знаю, что это была паршивая сделка, но, по крайней мере, он пришел с подарками». Конечно, мы не станем утверждать, что все свидетельства подобного рода правдивы и достойны нашего доверия. Но мы понимаем, что такая тема как бы известна, она звучит, и мы не станем отвергать, что нечто подобное вот никогда не может произойти. Рассматривая искушение Иисуса Христа в Евангелии от Луки, мы имеем полную уверенность в том, что все описанное евангелистом – абсолютная правда. Дьявол действительно обещал Иисусу власть над всеми царствами мира и славу их в обмен на поклонение. Как вы думаете, может ли подобное искушение возникнуть в нашей жизни? Ясно, что дьявол не станет обещать нам напрямую обращаться к нам и предлагать власть над миром. Я думаю, это исключено. Но искушение погнаться за мирской славой, богатством, властью и достичь чего-то из этого путем компромисса, путем непослушания Слову Божьему, вот такая проблема вполне актуальна для верующих. Как возникает подобное искушение, искушение, связанное с мирской славой, и как его преодолеть? Об этом мы как раз и поговорим в основной части проповеди. Прежде всего, необходимо указать на возникновение искушения. Возникновение искушения, стих 5-7. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Возведя его на высокую гору, то есть привел его на высокую гору, взял его с собой на высокую гору. О какой горе идет речь, нам, к сожалению, неизвестно. Мы точно утверждать не можем, о какой горе идет речь. Разные толкователи предлагают разные точки зрения, но утверждать что-либо однозначно по этому вопросу мы не можем. «Возведя его на высокую гору, показал ему все царства вселенной во мгновение времени». Греческий текст подчеркивает, что царства были показаны не поочередно одно за другим, а именно одновременно. Речь не идет о том, что Иисус сначала увидел богатство и славу Египта, затем Греции, затем Рима и так дальше. Нет, нет. Речь идет о том, что он одновременно увидел славу земных царств настолько, насколько лукавый смог ее показать, вероятно, продемонстрировав все наиболее привлекательное, что есть в этом мире. Конечно, сатана готовился к этой презентации, и вот что он мог показать, то он и показал. Как вы думаете, Иисус был впечатлен, или он сказал: «Ха, ерунда, я видел славу небес, что мне твоя презентация?» Как вы думаете, как он мыслил? Мы не должны думать, будто увиденное Иисусом не произвело на него серьезного впечатления и не являлось для него опасным искушением. Мы так думать не должны. Неправильным будет представлять, что Иисус смотрит на славу земных царств с абсолютным равнодушием и даже скукой. Неправильно будет думать, что он вспоминает славу небес и в сравнении с ней говорит мысленно: «Ничего особенного, ничего особенного». Нет, друзья, мы так думать не должны. Ради, почему? Потому что ради воплощения Господь оставил свои божественные атрибуты и не проявлял их, и тем более не проявлял их для отвержения искушений. Мы уже с вами говорили, что даже чудеса Он творил силой Святого Духа. Поэтому Иисус был в своем мышлении, в своем понимании самым настоящим провинциалом. Он прожил 30 лет в Назарете и ничего особого в жизни не видел. Он знал, что от вечности обладал славой Сына Божьего, но картины небесной славы не присутствовали в его разуме. Он ведь добровольно ограничил свое всезнание. Поэтому Иисус, несомненно, был удивлен тем, что сатана ему показал. Он был удивлен так же, как был бы на его месте удивлен любой житель Галилеи, любой житель Назарета, который никогда в жизни не видел роскоши и богатств дворцов самых могущественных и известных правителей мира. Он был удивлен так же, как на его месте был бы удивлен любой житель Назарета, который никогда не видел больших городов, подобных Риму или Коринфу, с широкими мощенными улицами и величественными зданиями. Также, в отличие от наших современников, Иисус никогда не смотрел видеоматериалов, Он никогда не смотрел документальных фильмов и репортажей из жизни народов мира. Соответственно, краткая презентация славы царств земли, подготовленная сатаной, не могла не произвести на Иисуса очень сильное впечатление. Иисус был впечатлен. Это действительно было сильное искушение, опасное искушение, тяжелое искушение. И мы должны помнить, что когда Иисус преодолевал искушение, Он свои божественные атрибуты для преодоления искушений не применял. Он преодолевал искушение, как обычный человек, только без греха. Предыдущее искушение. Вот он голоден, да? Сатана ему говорит: ну, подключи свои божественные атрибуты, преврати камень в хлеб. Иисус отверг, Иисус так не поступил. Вот здесь данное искушение царства мира. Иисус не подключает свои божественные атрибуты, Он не подключает свое божественное всезнание, чтобы вспомнить славу небес и в контрасте с этой славой просто посмеяться над жалким блеском земных царств. Иисус так не делает. Он не проявляет свое всезнание, чтобы с равнодушием смотреть на славу земных царств. Преодолевая искушение, Иисус максимально приблизился к нам, чтобы лучше понимать нас и оставить нам пример борьбы с искушениями, с обольщениями мира. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:15. В противном случае мы могли бы сказать: ну, Иисус – это Бог, преодолевая искушение, Он просто применял свои божественные атрибуты, и поэтому Он их преодолел. У нас таких атрибутов нет. Как мы можем за Ним следовать? Как мы можем Ему подражать? Ему было легко, а нам трудно. Так вот, так мы сказать не можем, потому что мы знаем, потому что мы верим и понимаем, что преодолевая искушение, Иисус не подключал своих божественных атрибутов. Он преодолевал их как обычный человек, только без греха. Итак, Иисус удивлен показанным сатаной, так же, как был бы удивлен любой провинциал того времени, никогда не видевший ничего подобного. И, удивив Иисуса, лукавый обратился к нему со словами: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее». Вот так говорит сатана. А действительно ли обладает ли он такой властью? Действительно ли он обладает всей полнотой власти над царствами мира? Мы можем сказать, что здесь сатана преувеличивает. Да, действительно, он обладает определенной властью над народами. Например, может собрать их на войну, как сказано в Откровении 16:13-14. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя». Да, действительно, дьявол обладает определенной властью над народами. Да, действительно, лукавый управляет необращенными через мирскую систему ценностей, контролируемую им. Вот почему Писание говорит, что все неспасенные живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, Ефесянам 2:2. Итак, определенная власть у дьявола есть. Однако верховным правителем мира он не является. Верховным правителем мира является кто? Бог. И дьявол ничего не может сделать, вообще ничего, если Бог ему не позволит. Помните, как он много делал, атакуя Иова? Помните, да? Но на каждое действие он должен был получить санкцию от Бога. На каждое действие он должен был получить разрешение от Бога. Все, что есть на земле, находится под властью Господа. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, Псалом 23, стих 1. Всеми монархами, президентами, царями, царствами, государствами управляет Бог. После того, как Бог свинил гордого, могущественного, надменного царя Навуходоносора, самого могущественного царя того времени, Навуходоносор сказал об истинном Боге следующее: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: „Что ты сделал?“» Даниила 4:32. Вот почему апостол Павел говорит: «Нет власти не от Бога, существующие же власти Богом установлены». Римлянам 13:1. Потому что в конечном итоге миром правит Бог. Дьявол может делать, как можно сказать, лишь то, что Бог ему дозволяет. Ни одно событие во вселенной не может осуществиться вне Божьего контроля и вне Божьего дозволения. Конечно, лукавый создает мирскую систему ценностей, враждебную Богу. Именно поэтому он назван князем мира сего, Иоанна 12:31. Конечно, лукавый имеет большое влияние на мировую политику и экономику. Конечно, он контролирует многие богатства мира через необращенных людей, через лжерелигии, им созданные, через ложные философии, через ложные идеи. Конечно, лукавый может предложить многое из того, что так высоко, дорого и престижно в этом мире. Но абсолютной властью сатана не обладает. Тем не менее, перед Иисусом он хвалится своей властью, тем не менее, перед Иисусом он преувеличивает свою власть, и, преувеличив свою власть, он предлагает ему власть над всеми царствами мира, их богатство, славу, в обмен на определенную услугу. «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Греческое слово, переведенное как «поклонишься», происходит от «проскинео», означающего «поклоняться», «воздавать почести, упав на колени», «поклониться до земли». Казалось бы, дьявол требует совсем немногого. Это займет лишь так мало времени. Просто поклонись, и все. Просто поклонись и все. Я думаю, что большинство наших современников, политиков, актеров и некоторых религиозных деятелей ради власти и денег поклонятся кому угодно. Дьявол предложил Иисусу то, что ему и так принадлежит по праву. Вот еще в чем сила искушения. То есть дьявол не предложил ему что-то, что нужно украсть у кого-то. Дьявол предложил Иисусу то, что принадлежит ему по праву. Он говорит: возьми свое, забери свое прямо сейчас. Слово Божие учит, что наш Господь будет править миром из Иерусалима. Даниил 7 глава, Исаия 9 глава. Это осуществится в тысячелетнем царстве Христа. Откровение 20 глава. Власть над миром будет у нашего Господа в руках. Это ясно. Суть искушения состояла в том, чтобы, во-первых, получить это досрочно, прямо сейчас, без долгих ожиданий. Во-вторых, получить это без страданий, без ареста, без избиения, без суда, без ужасов крестной смерти и излияния гнева Божьего за грехи многих. Тебе же принадлежат царство этого мира, ты же царь. Ну, забери свое прямо сейчас, поклонись, и все будет твое. Это искушение прекратится, чувство голода, жажды, все эти мучения, все эти страдания, все это напряжение. А сколько тебе страданий ждет впереди? Ну, зачем тебе все это проходить? Просто поклонись, все получи свое, и все будет честно, все будет правильно, все будет хорошо, все будет справедливо. Это очень заманчивое и очень соблазнительное предложение. Пойди на компромисс. Да и делать-то особо не придется тебе ничего. Просто поклонись мне, и все будет твое. Только поклонись. В этой просьбе сокрыта самая большая страсть сатаны. Страсть стать равным Богу. Ведь помните, когда-то он говорил, Исаия 14 глава, «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Сатана желает быть равным Богу Отцу. А мы знаем, что Иисус поклоняется Богу Отцу. И вот если Иисус поклонится сатане, то этим он фактически признает, что сатана равен Отцу. И в какой-то мере мечта дьявола исполнится – взойти на высоты облачные и быть подобным Всевышнему. Вот как может возникнуть искушение, связанное с мирской славой. Вот как оно может возникнуть. Вы видите то, что высоко, вы видите то, что престижно, то, что дорого в глазах этого мира, и вы задумываетесь: а не могу ли я получить что-либо из этого, немного отступив от Слова Божьего и пойдя на компромисс? Молодой человек может связаться с какой-то опасной компании, которая манит его быстрыми и большими заработками, прибылями, благодаря нарушению закона. Помните, как об этом сказано в книге Притч 1, 13, 14? «Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». Ну вот, хочешь быстро разбогатеть? Ну, небольшой, пойди на небольшой компромисс. Вот тебе компания хороших ребят, которые занимаются какими-то странными делами. Если ты с ними соединишься, то все у тебя будет отлично в жизни, и богатство у тебя будет быстрое, и Богу будешь служить, и Господа будешь любить. Все будет, все соединишь, все проблемы будут решены. Желание купить более престижный автомобиль, купить или построить более комфортное жилье, получить более высокооплачиваемую работу. Само по себе это не греховное желание. Но если ради этого приходится оставить служение в церкви, и даже не просто оставить служение в церкви, даже вообще церковное собрание оставлять, то это уже компромисс, неугодный Богу. И вот смотрите, если Христу сатана обещал все богатства, власть и царство мира, то некоторым отступникам он пообещал совсем мало, небольшую прибавку в зарплате, небольшое расширение жилищных условий, и они ради этого оставили Христа, оставили церковь, оставили Бога, оставили служение Ему и пошли на компромисс. Согласно учению Писания, вы знаете, что основное призвание женщины-христианки посвящено работать в собственном доме для удовлетворения физических нужд мужа и детей. И вот сестры-христианки, они могут трудиться дома, а потом они возьмут и посмотрят куда-то не туда, в какой-то журнал, какую-то, может быть, передачу по телевидению, какой-то ролик в интернете или какую-то подругу встретят, с которой они учились в школе или в институте. И они увидят, а подруга какая, вы видите, она еще хвалится, она еще преувеличивает, она не домохозяйка, она какая-нибудь бизнес-вумен, она какая-нибудь супер-звезда, она такая богатая, она такая крутая, она такая яркая, и она совсем не такая, как вы, и она не служит дому, и она чего-то добивается, и куда-то она все время бежит, и какие-то дела проворачивает. А сестрам же так соблазнительно, она думает: «О, я хочу вот так блеснуть, я хочу вот такой быть». И с этим, кстати, связано основное искушение женщин, да, реализовать себя вне семьи. Я хочу вот так блеснуть. И может мне пойти на компромисс, может быть, мне уже не так нужно быть верной Богу в том, чтобы служить дома, может мне вот так тоже себя реализовать. Это, в принципе, также вот искушение, которое переживал Христос. Искушение связано с мирским успехом, богатством, властью, какой-то славой. Служитель церкви непопулярный из-за своей верности Писанию, он может устать от нападок клеветников, от материальных проблем и прочих трудностей. Он смотрит на пастырей, которые пошли на компромисс, которые отошли от истины ради большой известности, популярности, признания в различных мирских и религиозных кругах. И у него возникает искушение: а может и мне немного поступиться библейскими принципами? А может и правда я слишком какой-то бескомпромиссный? Может мне действительно пойти на какой-то компромисс, может мне поучаствовать в каких-то экуменических проектах, чтобы быть принимаемым светскими и религиозными властями, и чтобы мне стать своим в кругу каких-то христианских лидеров, руководителей различных конфессий, деноминаций. Пойду на небольшой компромисс в благочестии, в учении, но не совсем же на полный компромисс, я на небольшой. И меня станут многие узнавать, больше будут поддерживать мое служение, да и людей больше будет в церкви, и материальные проблемы, угнетающие меня, много лет будут решены, уйдут в прошлое. В общем, променять верность Богу на то, что высоко в глазах этого мира, человеческое признание, карьеру, деньги, власть, престиж, какой-то земной успех, значит поддаться искушению сатаны. Если кто-то говорит: ну, Иисусу было легко, он же, вот он Сын Божий был, да, вот он безгрешный был, так сатана ему хоть царство мира предложил. А некоторым из нас просто чечевичную похлебку, и нам достаточно. Вы понимаете, какие масштабы разные? Сказав о том, как возникает искушение, связанное с мирской славой, в заключении поговорим о том, как его преодолеть. Преодоление искушения связано с мирской славой. Стих 8. Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Предлагая Сыну Божьему поклониться дьяволу, поклониться падшему ангелу, врагу Бога, ну, знаете, лукавый совсем обнаглел просто. Он проявляет невиданную дерзость. Он проявляет неслыханную наглость. Поэтому первое, что говорит ему Иисус: «Отойди от меня, сатана!» – это резкое отрицание. Уходи прочь! Уходи прочь! На эту тему мы не станем дискутировать. Обсуждать здесь нечего. Нет, и все. Подтверждая свое резкое отрицание такой наглой просьбы, такого наглого предложения сатаны, Иисус цитирует Слово Божие, Иисус цитирует книгу Второзакония 6.13. «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Самым ясным и самым строгим образом Ветхий Завет запрещает поклонение кому-либо или чему-либо, кроме истинного Бога. Это известнейшие ключевые заповеди. И после вавилонского пленения израильтяне, наконец, отучились от идолопоклонства. И вопрос идолопоклонства больше не был острым для этого народа. Это понимали все, даже фарисеи. Даже фарисеи понимали, что идолопоклонство – это плохо. А тут дьявол говорит Сыну Божьему, Спасителю всех представителей всех народов, Мессии Израиля, он ему говорит: «Поклонись мне». Но это просто, конечно, невиданная дерзость. И мы видим резкое отрицание, и мы видим библейская цитата из Ветхого Завета, из Писания. Резкое отрицание искушения, связанного с мирской славой, и четкое знание Слова Божьего – вот что нам необходимо для преодоления данного искушения. Если в нашем разуме появляется неугодная Богу мысль, сразу же, не обдумывая, резко и решительно отвергайте эту мысль. Не позволяйте ей занимать ваше внимание более одной секунды. Это правило одной секунды. Если в вашем разуме появляется греховная мысль, резко и решительно отвергайте ее, не позволяйте ей в вашем разуме существовать больше одной секунды. Когда Петр предложил Иисусу не иди на крест, нас Господь вот мгновенно ответил. Вот от скорости ответа, от скорости реакции зависит очень много. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Матфея 16:23. Знаете, когда искушение приходит, человек может быть как-то опьянен искушением, он думает: а может быть, это неплохо, а может быть, это интересно. И он не может дать вот такой четкий ответ. Такой четкий ответ вам покажется: это слишком резко, так нельзя. Нужно быть как-то мягче, нужно быть как-то вот лояльней. И мы должны быть мягкими и добрыми с людьми, но в противостоянии греховным мыслям мы должны быть очень жесткими, очень быстрыми и очень строгими. Скорость отвержения искушения, скорость отвержения греховной мысли имеет ключевое значение для преодоления данного искушения. От скорости зависит очень много. Проглядите, упустите, не заметите, как греховная мысль проникла в ваше сознание, позволите ей там освоиться, начнете размышлять о привлекательности мирских ценностей, о привлекательности соблазнов, значит, падение очень близко. Вы должны понимать, если греховная мысль пришла в ваш разум, и вы ее резко не отвергаете, и она как-то там уживается с вами, а вы с ней – то это очень опасное состояние, это состояние, которое может привести к падению. На смену резкому отрицанию греховной мысли сразу же должно прийти замещение в виде библейской цитаты, соответствующей характеру искушения. Как Христос, обратите внимание, Он быстро отвечает, резко отвергает «отойди, сатана», и Он очень точно, быстро, мгновенно подбирает библейскую цитату, которая соответствует данной ситуации. Для этого нужно хорошо знать Слово Божие. А вот как вы думаете, Иисус как Слово Божие изучал? Он просто пришел в синагогу, включил свое всезнание и его изучил? Нет, он изучал его как обычный человек. Он же свои божественные атрибуты не применял, поэтому это знание Слова Божьего – это результат того, что он изучал Писание всю свою жизнь. Он его знал хорошо, он его понимал хорошо, он его запоминал, и он его уместно применял. Вот ключ для победы над всеми искушениями. К вам пришла мысль оставить церковь, оставить служение ради высокооплачиваемой работы. Не нужно размышлять о том, как изменится ваша жизнь, как многое вы сможете себе позволить, новый автомобиль, новый дом, хороший отдых. Если примете данное предложение, так мыслить не нужно. Такую мысль необходимо сразу же отвергнуть, сразу же прогнать, а ей на смену привести соответствующие библейские цитаты. Если вам предложили: а хочешь вот такую вот работу, интересная очень работа, Ну, правда, вот церковь придется пока вот пропустить церковь, не ходить там, может быть, какое-то время, может быть, полгода, может быть, год, а там как пойдет. Но вы понимаете, что там может пойти вот так вот дальше без остановки. И служение, конечно, ну, служение сейчас придется оставить, надо работать, зарабатывать, служения не будет, посещения церкви не будет, общения в церкви не будет, служения духовными дарами не будет. К вам пришла такая мысль. Вы не должны рассуждать над тем, как хорошо вы будете жить, когда вы все эти деньги заработаете. Вы должны понять, что это греховная мысль, что эта мысль неправильная, вам такое вообще не подходит, поэтому вы ее отвергаете и сразу же замещаете Словом Божьим. Каким? «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». То есть вы отвергаете неугодную Богу мысль и заменяете ее соответствующей библейской истиной. Если жене христианке пришла мысль отдать детей на воспитание неверующим людям, такая гениальная мысль, а отдам-ка я детей на воспитание неверующим, а сама пойду работать и зарабатывать. Видите, как глубина, да? Это же надо додуматься. Это она отдает неверующим там детский сад. А потом приходит, знаете, а ребенок почему-то ругается. Вы не знаете, почему? Мы не знаем, почему ругается. А потом ребенок порнографию смотрит. А почему он смотрит порнографию? Не знаем, почему. Кто-то ему показал. И вот пришла такая гениальная мысль к женщине молодой отдать ребенка на воспитание неверующим людям, а самой стать звездой шоу-бизнеса. Такое тоже бывает, в церквах такое бывает. Или стать супер-бизнесменом. Или кем-то еще. Пришла ей такая мысль. Заменить работу в доме и заботу о муже на карьеру, погоню за богатством и мирской славой. Как ей нужно действовать в этой ситуации? Ей нужно сказать, ага, какая прекрасная у меня будет жизнь, когда я все это заработаю. Ей следует так мыслить? Нет. Ей следует сразу же отвергнуть эту мысль, и вспомнить, что на этот счет говорит Новый Завет. А что говорит Новый Завет? «Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Тит 2, 4, 5. Попечительная о доме – это что значит? Значит, работающая в собственном доме, заботящаяся о доме. И труд иудейской женщины того времени состоял в том, чтобы молоть муку, печь хлеб, стирать, готовить постели, прясть шерсть, поддерживать порядок в доме и принимать гостей. Труд современной жены-христианки значительно облегчился благодаря техническому прогрессу и благам цивилизации, но основная направленность данной работы остается неизменной. Если служитель, верно преподающий Писание, столкнулся с искушением пойти на компромисс ради популярности в мирских или религиозных кругах, и он задумывается об участии в экуменических проектах или об участии в экуменическом евангелизме, чтобы нам... Мы же хотим, чтобы много услышали Евангелие. А чтобы много услышали Евангелие, нам нужны газеты, средства массовой информации. А чтобы это все получить, нам нужно объединиться с различными религиозными группами, которые не придерживаются истинного Евангелия, но ради такого благородного дела, спасения грешников, можно же, да? Ну, можно же, вот как мыслят, понимаете, как люди, как это все хитро, как это коварно. Так и тебя по телевизору покажут. А показывают по телевизору, это уже известность, а известность, она конвертируется и в деньги, и во все остальное. Ну, в общем, прекрасный план родился в голове у служителя. Или что-то подобное. Как нужно реагировать? Нужно сразу же отвергнуть это искушение, да? И вспомнить соответствующие библейские тексты. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». 2 Тимофея 1:12. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». 2 Тимофея 3:14. «Задача служителя – не внешний успех, не признание мира, а верность истине». Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам 4:1-2. Вот как нужно преодолевать искушение, связанное с мирской славой. Вы отвергаете греховную мысль и замещаете ее Словом Божьим. Библия переполнена трагическими примерами людей, пошедших на компромисс ради мирской славы и каких-то земных благ. Помните Саул? Вы знаете эту историю очень хорошо. Саул не послушался Господа и не истребил всех амаликитян с их имуществом. Пожалел царя Агага и взял лучшее из их собственности. Вы представьте, вы завоевываете какой-то город, вам нужно все истребить. Вы заходите в автомобильный салон, а там прекрасные автомобили, новые стоят, все сжечь. Ну, несколько выкатим там, откатим, а остальные сожжем. Вы заходите в другой автомобиль, магазин электроники, вы заходите на рынок, там дома готовые стоят, продаются. Вы думаете, ну, все сожжем, а вот эти вот тоже в сторону. Вот так, это ж разумно, да? Ну, логично. Вот так логично Саул и поступил. За это Саул объявил, что Господь определил лишить его царской власти. Валаам за плату вознаграждения решил проклясть народ Божий. Впоследствии вместо проклятия он произнес слова благословения и мечтал умереть смертью праведника, однако умер с врагами Бога, когда израильтяне совершили суд, порученный Господом над мадианитянами. Вспомните, что Павел говорил об одном из своих сотрудников. Это тоже человек, который прельстился мирской славой. Догадывайтесь, о ком я сейчас скажу. Димас, да, правильно, Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику, 2 Тимофею 4:10. Он оставил служение, пошел в Фессалонику, неизвестно зачем, некоторые толкователи предполагают, что Фессалоника – торговый город, там можно бизнес вести хорошо, там можно заниматься земными делами хорошо. И вот он как предатель здесь в Писании предстает, и он вообще-то предстает как лжеверующий, как человек, который возлюбил нынешний мир, нынешний век, тот, кто возлюбил этот мир. А и 1 Иоанна 2:15 говорит, кто любит мир, в том нет любви отчей, тот не спасен, тот не обращен, тот не возрожден. Если мы не будем бодрствовать, если мы не будем бодрствовать, преодолевая искушения, связанные с богатством, славой и внешним успехом, всем тем, что так ценно, высоко в глазах мира, нас ждут беды, нас ждут падения, нас ждет неверность, нас ждет отступничество и все самое ужасное. 1 Тимофею 6:9. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Христу сатана напрямую предлагал поклониться ему, чтобы получить власть над всеми царствами этого мира и славу их. Конечно, к нам напрямую лукавый не обращается, я надеюсь, вы об этом не жалеете. Но через мирскую систему ценностей, формируемую культурой этого проходящего века, литературой, фильмами, популярной музыкой, традициями и обычаями народов, философскими и психологическими идеями, противоположными Слову Божьему. Через все это лукавый атакует нас. Он атакует нас через необращенных людей, которые добровольно исполняют его волю. И вот через все это лукавый косвенно обращается к нам, он косвенно обращается к вам, и он взывает к вашей греховной предрасположенности неискупленной плоти. И он предлагает отступить от верности Богу, Его Слову. И он предлагает пойти на компромисс ради того, что высоко и ценно в глазах мира. И под влиянием всего этого у нас может возникнуть мысль. А может быть, не нужно пытаться стремиться к максимализму в служении Богу? А может быть, не следует так усердствовать в процессе освящения, в деле уподобления Христу. Другие же идут на компромисс. И смотри, неплохо живут, и многого добиваются. И церкви такие существуют, и служители, и якобы христиане. Чтобы преодолеть подобное искушение, необходимо сразу же решительно отвергнуть мысли такого рода и заменить их истиной Слова Божьего. Именно так действовал наш Господь, и нам необходимо следовать Его примеру. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!